Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и силы, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий.
Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге псалмов Давидовых. Бойтесь Господа святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господнему научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык твой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех избавит его Господь. Он хранит все его кости, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповавших на него не погибнет. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки и в Откровении Иоанна Богослова. Некто сказал ему: «Господи, неужели ж мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не войдут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если б ты был холоден или горяч. Но ты как пепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищий, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Здесь завершается наше второе чтение слова. Господствующим В учении благолюбия является тот принцип, что первое – это не делать с ближнему зла, и лишь второе – делать ему добро. Этот принцип является как бы дверью, вводящей в учение благолюбия. Известно, что у каждого человека с рождения есть крепко засевшее в его воле зло. А так как зло бывает нацелено на людей далеких и близких, на общество и на страну, следовательно, врожденное зло направлено против ближнего в любой степени. Разум подсказывает, что до тех пор, пока не изгнано зло, гнездящееся в воле, добро, которое человек делает, будет пропитано этим злом. Ведь тогда зло будет внутри добра, как ядро в ореховой скорлупе или мозг в кости. Поэтому хоть добро, сделанное этим человеком, и выглядит добром, по природе это не добро, поскольку оно подобно сверкающей оболочке, ядро которой выедено гусеницами, или белому миндалю, гнилому внутри. Так что следы гнили выступают даже на поверхности. Желать зла и делать добро – это, в сути, две противоположности, ибо зло происходит из ненависти к ближнему, а добро – от любви к ближнему. Или, если угодно, зло есть враг ближнего, а добро – его друг. Вместе они не могут существовать в одном уме, то есть зло во внутреннем человеке, а добро – во внешнем. Ибо если бы так было, то добро во внешнем было бы подобно ране, залеченной сверху с гноем внутри. Человек при этом напоминает дерево с иссохшими корнями, которое, тем не менее, плодоносит. И плоды его, хоть кажутся внешне вкусными и полезными, изнутри горьки и бесполезны. Такие люди, как шлак, идущий в отбросы, который, если его начистить до блеска и раскрасить, можно продавать как драгоценные камни. Одним словом, они то же самое, что совиные яйца, которые выдают за голубиные. Да будет известно людям, что то добро, которое человек делает телесно, происходит от его духа, то есть внутреннего человека, ибо это и есть тот его дух, который живет после смерти. Следовательно, когда описанный выше человек сбрасывает с себя тело, составляющее его внешнего человека, тогда он уже полностью и совершенно охвачен злом, находит удовольствие во всякого рода зле, остерегаясь добра, как врага своей жизни. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господним сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Господствующим в учении благолюбия является тот принцип, что первое – это не делать ближнему зла, и лишь второе – делать ему добро. Этот принцип является как бы дверью, вводящей в учение благолюбия. Тема, которая поднимается здесь, в этой цитате из Божественного Слова, на самом деле исключительно важна и актуальна. И более того, она должна быть постоянно провозглашаема, напоминаема, буквально выбита в сердцах, умах, на стенах всякого человека, принадлежащего к новой церкви. Очень часто, и это показывает вся история существования новой церкви в мире, последователи небесного учения веры как-то ненароком упускали из виду этот самый первый принцип благолюбия, последствия чего бывали попросту ужасными. Ибо если нарушен первый принцип, то все остальные принципы становятся не просто нарушенными, а полностью извращенными. И духовно, и телесно. Это как в той цитате из Евангелия, когда Господь говорит, что тот, кто не входит в овчий двор дверью, а пролазит в окно, этот человек не пастырь, а вор и расхититель. Точно так же всякий человек, который не входит в царство благолюбия, это единственной законно вводящей туда дверью, этот человек попадает в это царство тогда с целью его разграбить, разорить и извратить, насколько это возможно. Кстати, окно в слове, вы знаете, это значит рассудочное начало. То есть человек, который не входит в дверь, а влазит в окно, это фактически человек, который пытается войти в таинство веры рассудком, лишенным достаточной поддержки в воле и в сердце, то есть чистым мертвым рассудком, мертвой рациональностью. Вот в этом заключен этот смысл этой цитаты по соответствию. Лишь тот, кто входит в дверь, а дверь – этот принцип, относящийся к жизни, только у того потом рассудок просветлен, что смотрит из окна как бы изнутри, снаружи. Человек же, который влазит, он как бы смотрит рассудком снаружи, изнутри. То есть смотрит извращенно, смотрит из мирского на небесное, а не наоборот, из небесного на мирское. Корни такого пренебрежения этим главнейшим принципом христианства, который стоит во главе угла еще всего Нового Завета, уходят исторически в те времена, когда погиблась, распалась апостольская церковь. Если вы помните, благовестие христианское начинается именно с фигуры Иоанна Крестителя, который призывает к покаянию. То есть Господа еще нет, он еще не пришел, но человек уже должен покаяться. Когда к нему приходит, он говорит, кто вас научил порождение ехидны приходить сюда? Принесите достойный плод покаяния, иначе ваш приход в грядущее Царство Господне бессмысленен и даже более того, для вас смертельно духовно опасен. И первые христиане помнили этот принцип очень хорошо. По крайней мере, как бы здоровое ядро в них. То есть все послания апостольские, даже у Павла, наполнены именно призывами к искоренению зла в себе, к покаянию. Не просто к покаянию как единовременному акту, а к покаянию как к стилю жизни, когда человек непрестанно борется в себе со всякого рода злами, как грехами против Господа. Но потом, по мере постепенного упадка христианской церкви, эта истина начинала все больше и больше сбываться. Она начинала формализироваться, превращаясь в формальный акт покаяния перед входом в церковь. Те первые апостольские христиане решали вопрос, можно ли принимать в церковь человека после того, как он, покаявшись, упал. Это был большой вопрос. То есть покаялся, пал, и потом снова пытается вернуться, можно ли его пускать в церковь. Позднее, к сожалению, этот вопрос был очень и очень хитро снят. Своего экстремальности эта позиция достигла уже к концу первой христианской церкви именно с появлением доктрины оправдания единой веры, которая совершенно исключает благолюбие как элемент жизни. Здесь этот стиль жизни, так сказать, антихристианский, был не просто подтвержден, реальной жизнью, он был подтвержден цитатами из слова, рациональными цитатами, то есть из просто стиля жизни превратился в некий догматический принцип. Но и до этого в католичестве и в православии, которые вроде бы признают необходимость борьбы с греховностью натуры человеческой, тем не менее, произошла подмена. Сначала местоположение этого первейшего принципа. Ибо удаление началось... Сначала произошло изменение местоположения этого принципа в системе ценностей. Ибо ударение начало делаться именно и прежде всего на добрых делах, которые должен совершать христианин. Борьба же с грехами подменялась исповедью и отпущением грехов. Этой хитрой лазейкой, которая была придумана при конце апостольской церкви и при зарождении вот этого следующего этапа, который на самом деле не был христианской церковью. То есть было придумано исповедь и отпущение грехов как некая плата за совершенный грех. Человек грешит, исповедуется, кается, священник ему отпускает грехи. И он снова и ходит, как ни в чем не бывало, грешить дальше. Очень, к сожалению, нечасто при этом священники говорят людям, что они не должны более грешить. Если вы помните, я уже говорил об этом, в первой христианской церкви стоял вопрос, можно ли принимать человека однажды павшего обратно. Здесь же вопрос стоит в том, что далеко не все скажут покаявшемуся и исповедавшемуся, что до тех пор, пока он не прекратит хотеть и делать зла, грех ему не отпущен. Потому что священник уже отпустил грех. Если грех отпущен, то какая за него может быть ответственность, какая за него может быть кара? То есть понимание греха переведено уже в чисто юридическую плоскость. Сделал проступок, заплатил штраф и все. Проступок считается, что как бы и не совершен. То есть исчезло понимание того, что грех – это прежде всего духовная болезнь. А от болезни штрафом не откупишься. Если у тебя проказа, ты можешь заплатить священнику и $10, и 200, и 1000, и миллион. Но проказа так у тебя и будет продолжать оставаться. Ты можешь прийти к врачу заплатить деньги. Но если врач тебя не возьмется лечить, если ты не будешь исполнять его предписание, если он тебе выпишет рецепт, да хоть за $1 000 000, а ты будешь продолжать вести себя так, как ты вел и до этого, то болезнь не излечится. И чем тяжелее болезнь, тем сложнее лечение. Скажем, грипп может все-таки пройти и сам по себе. А такие болезни, как рак, как проказа, требуют колоссальнейшего напряжения врачебных сил, и то далеко не всегда есть гарантия. Скажем, очень часто люди, приходящие в христианскую церковь, начинают озабачиваться, вот, дескать, я курю. Они начинают на этом делать как бы ударение. Вот мой грех, и начинают с ним бороться и так далее. Если не побеждают, то огорчаются, если побеждают, то радуются. Но это как бы вот это как духовный гриб. Это то, что и само может пройти. Не в этом дело. Начинать надо с самых тяжелейших болезней. То есть с тех самых зол, которые в Слове Божьем определены 10 заповедями. Потому что когда будут исцелены эти, то все остальное станет уже не таким проблематичным. Так вот, в процессе как бы оправдания зла в церкви, ибо это процесс именно оправдания зла в человеке, как бы уменьшения его опасности, все постепенно свелось к тому, что главное для христианина – это совершать добрые дела. А добрые дела в результате свелись к подаянию нищим и к подаянию на церковь. И понятно, что суммы, подаваемые нищим, и суммы, подаваемые на церковь, они были несоразмеримы. То есть такая линия поведения для священников стала необыкновенно выгодной. Потому что священнику невыгодно говорить человеку, я имею в виду вот как функционеру церкви, что если ты грешишь, то ты можешь отдать все состояние нищим и принести на церковь, но пока ты не перестал грешить, пока ты продолжаешь хотеть совершать свой грех, это тебе не поможет. Потому что тогда люди, которые хотят продолжать грешить, никаких денег не дадут. Может быть, нищие священники не очень заботят, но вот, так сказать, церковная казна, если человек, священник такой ложный, не настоящий, просто функционер, она ему актуальна. И поэтому лживый священник, фальшивый священник будет умалчивать об этих аспектах. Зачем ему? Он будет гладить приходящего к нему грешника по спинке и говорит, что все хорошо, дай денег. Он не будет говорить, дай денег прямо мне. Он будет говорить, пожертвуй деньги на храм. А я-то тебя тогда силой, данной мне Господом, отпущу твои грехи. И ложная путь жизни, так сказать, понимание учения веры, начинает приобретать как бы уровень финансового, ну, подкрепленный финансовым необходимостью. И тут уже всякий, кто в церкви начинает восставать против этого принципа, как, скажем, в свое время восстал Лютер, кто начинает говорить против него, он сразу становится смертельным врагом клира. Потому что он покушается на самое дорогое, самое святое, самое важное для них, на денежные доходы. Поэтому в такой церкви настоящих, правильных, правдивых священников, которые говорят людям правду, уже даже не терпят, а стараются изгнать и уничтожить как можно скорее. Потому что эта церковь уже служит не Богу, эта церковь уже служит золотому тельцу. И фимиам этому золотому тельцу – это эти приношения, которые выбивают из верующих под предлогом божественной власти, присвоенной священникам. И, соответственно, всякий, кто покушается на этот культ золотого тельца, становится святотатцем, которого нужно уничтожить всеми мыслимыми и немыслимыми средствами. В католицизме, в конце концов, подобные дела свелись к индульгенциям. Вот эта практика, против которой восстал Лютер. То есть индульгенция – это было выражение этой практики уже, так сказать, в экстремально, ну, доведенной до логического конца форме. Когда священник приходил и говорил, там странствующий монах, что да, ты убил человека, ты ограбил родителей, ты грешишь, ты прелюбодействуешь, ты развратничаешь, ты действуешь всеми мыслями и немыслимыми средствами. Но вот как только ты мне заплатил в казну, сразу же у тебя все это с тебя снимается. У тебя были грешные родители, они делали то же самое, они умерли, хорошо, кинь за них деньги в казну, и как только деньги зазвенят в моем мешке, твои родственники, грешные, старые негодяи, сразу же окажутся в Царстве Небесном Господнем. Именно вот на такого монаха, торгующего индульгенциями подобным образом, и восстал в свое время Лютер. Ведь Лютер изначально вовсе не собирался воевать против римского престола или устраивать какие-либо потрясения, какую-нибудь там реформацию. Он хотел просто прекратить злоупотребление. Он сначала был истинным правоверным католиком, который борется за чистоту веры. Но тут же на него обрушились все возможные кары. Ему ставили готовить костер и буквально вынудили его пойти гораздо дальше, чем он предполагал с самого начала. А поступить иначе его оппоненты не могли, ибо под покровом христианской религии в тот момент католическая церковь уже превратилась в храм служения Золотому Тельцу. Достаточно странно, что Лютер, начав борьбу против этого как бы основного зла в католической церкви, в результате пришел к тому, что не только оставил его как стиль жизни, но и подвел под него доктринальную базу из Божественного Писания, на что в свое время не осмелилась даже католическая церковь. Но вот такие бывают повороты судьбы в сознании умов человеческих. В результате и в обоих этих церквах, и, скажем так, в протестантских, и в католической, меньше, возможно, в православной традиции, закрепился, по сути, один и тот же подход к жизни, что и в лютеранстве, с его оправданием веры, но только с меньшей декларативностью и подтверждением из Божественного Писания. То есть в католичестве и в православии он более замаскирован. Об этом, кстати, сказано и показано хорошо на цитатах и доказательствах в такой небольшой книжечке «Краткие изложения основ веры новой церкви». Это вот эта книга, которая предшествовала истинной христианской религии. Там есть фраза, где Сваденбург подводит черту под определенными доказательствами и показывает, что символы, так сказать, относящиеся к жизни, положению учения и у протестантов, и у католиков одни и те же. Только у протестантов они более декларативны и прояснены, а в католицизме более замаскированы. Именно поэтому в небесном учении веры, когда оно было представлено публике в XVII веке, такое ударение было сделано на обосновании первенствующего положения этого принципа в системе христианского благолюбия. Квинтэссенцией здесь стала глава в истинной христианской религии, посвященная благолюбию, в которой произошла, так сказать, кристаллизация и собирание в единое целое всего того, что по поводу благолюбия было сказано ранее в различных местах небесного учения веры. То есть в чем ценность, скажем, книги «Истинная христианская религия», особенно для нововступающих в церковь? В том, что там все, что разбросано по огромному наследию Сваденбурга, собрано как бы в такой короткой, выкристаллизованной форме. Там часто нет многих подробностей, которые приводятся в других книгах, но там закладываются те основы, без которых приступать к изучению других книг учения бывает часто бессмысленно и опасно. Основы, которые нужно не знать, но которые нужно принимать к исполнению в жизни своей. Именно по причине забвения этого принципа в христианстве, этого самого, так сказать, фундаментообразующего принципа евангельского учения о благолюбии, небесное учение веры говорит, в частности, в этой главе, что в настоящее время верят, что благолюбие состоит в том, чтобы просто делать добро, и что тогда человек не делает зла. Следовательно, первое в благолюбии делать добро, а второе не делать зла. На деле же все обстоит совсем наоборот. Первое в благолюбии – это избавиться от зла, и лишь второе – делать добро. Ибо в духовном мире это всеобщий закон, а значит и в природном мире также. Что лишь с той поры, когда человек уже не желает зла, только тогда он желает добра. Таким образом, насколько он отворачивается от ада, откуда восходит все зло, настолько же он оборачивается к небесам, откуда исходит все добро. И точно так же, в той степени, в которой человек отвергает дьявола, Господь принимает человека. Никто не может находиться между ними, оборачиваясь то к одному, то к другому, чтобы молиться одновременно обоим. О таких людях Господь сказал: «Знаю твои дела, что ты не холоден и не горяч, если б ты был холоден или горяч, но поскольку ты чуть тепел, а не холоден и не горяч, я низвергну тебя из уст моих». Можно ли сражаться отряду, находящемуся между двух враждующих армий, сразу за обе? Кто может одновременно питать дурные и добрые намерения по отношению к своему ближнему? Если кто-либо делает так, то зло скрывается в его добре. Хотя можно и не увидеть прячущееся в делах зло, оно все равно проявит себя во многом. Стоит только хорошенько разобраться. Господь говорит: «Никто, никакой слуга не может служить двум хозяевам, не может служить Богу и Мамоне». Может показаться странным, что людям, принадлежащим к новой церкви, принцип этот нужно напоминать столь же тщательно, а может быть, еще более тщательно, чем принадлежащим к старому христианству. Казалось бы, книги во многих, не то, что это сказано вот в одном месте, где эта глава, это разбросано по всему учению, постоянно декларируется, что человек сначала должен перестать делать зло, и только потом он сможет совершать добро. Но суть заключается в том, что люди, читающие эти книги, часто как бы вдохновляются тем позитивом, который они там встречают. Они начинают думать об ангелах, о небе, они начинают себя чувствовать уже как бы приподнятым и над миром. Вот, мы нашли корону всех церквей. Вот, потому что мы здесь, потому что мы приняли крещение, потому что мы ходим сюда, мы уже как бы подняты над всей этой толпой, которая ничего не знает. Мы уже идем прямой доводкой небеса. И они ходят и говорят: ну как же эти люди не знают, не видят, вот почему они все идут в преисподнюю, имея в виду, что они-то, конечно, идут в небеса, пока все остальные продолжают идти в преисподнюю. И такое заблуждение очень опасно. Само чувство избранности, вот этой духовной, оно прямой родственник вот этой вот иудейской избранности материально. Это как бы духовный иудаизм, который заносится как зараза в новую церковь. То есть надо помнить, что слово «избранный» значит «избранный для какого-то служения». Но до тех пор, пока ты не стал достоин этого служения, до тех пор, пока ты не искоренил в себе зла, записанного в 10 заповедях, пока ты не умер для мира, для мирских страстей, для мирских похотей, и пока в тебе не начинает жить сам Господь, твое избранничество – это лишь внешняя блестящая шкарлупа, внутри которой ползают черви, разликовается гной, и происходит как бы медленный распад и гниение всего, что там есть. То есть надо четко помнить притчу, которую Иисус Христос сказал о гробах повапленных, то есть раскрашенных красиво. То есть что толку, что гроб раскрасят, если внутри он все равно продолжает оставаться наполненным мертвыми костями, если кости эти милосердием Господним не преобразованы и не воскресли в новое воскресение жизни и спасения. К сожалению, очень часто в новой церкви люди могут упускать этот момент. И особого внимания здесь требует именно Господня новая церковь. Вот. То направление, которое мы знаем как Дохимилишелир, то есть голландскую позицию. Из-за особенностей своего учения веры. То есть Тут произошло как бы открытие. Небесное учение веры является божественным словом во всей своей полноте. Соответственно, все, что там сказано, это смысл буквальный. Мы же входим внутрь, в смысл духовный. Так давайте же отречемся этого нудного буквального смысла и будем формировать для себя прекрасное, возвышенное учение о духовной благолюбии. И, к сожалению, со многими так и происходило. Пока они упорно, ослепленные этим светом истины, которую они узрели, продолжали строить воздушные замки своих учений, их жизнь природная постепенно сгнивала, распадалась и опускалась в преисподнюю. Потому что они забыли этот главный принцип вхождения в благолюбие, что прежде чем человек войдет в духовное благолюбие, он должен войти в благолюбие природное и телесное. А благолюбие природное и телесное человек входит, если прекращает творить зло. То есть начинает бороться в себе против зла, определенного 10 заповедями. Тогда, когда человек прекращает ненавидеть других людей, когда он прекращает лгать, говорить неправду, когда он прекращает походствовать, тем более впадать в прелюбодеяние, ибо там тоже есть разные степени, когда он прекращает тайно желать смерти не противящимся ему, когда он стремится к мирским благам, когда он согласен ради приобретения мирского совершать преступления и даже проступки, потому что редко обычному человеку выпадает возможность совершить настоящее преступление. Скажем, если человек на какой-нибудь службе, он просто стремится занять повыше должность. И в этом он подсиживает своих соседей. Часто людей, которые для занятия этой должности более приспособлены. Там пошел, там понаушничал, там какую-то интрижку сотворил, там просто вовремя подсуетился. То есть он вроде бы не совершает никакого такого действительно страшного преступления. Иногда он даже не лжет, а использует как бы факты, лишь интерпретируя их соответствующим образом. И он чувствует, даже не задумывается, что он совершает преступление. А ведь он совершает преступление. И дело даже не в методах, которыми он действует. А преступление заключается в том, что он сначала не взвесил, не проанализировал беспристрастно, более ли этот человек достоин его места или нет. То есть он заботится не о достоинстве служения, а он заботится о своем собственном благополучии. То же самое происходит и среди священников в новой церкви, которые все рвутся к власти, к деньгам, подсиживают, обходят друг друга, которые начинают уже заниматься учением веры только для того, чтобы доказать свое право претендовать на более высокий пост. К сожалению, я этого насмотрелся достаточно. И при этом люди продолжают искренне верить, что они остаются в новой церкви, что они верные сыны небесного учения веры, верные сыны царствия, и что в конце концов их ждет законное выслуженное место в Царстве Небесном. Ибо если уж они в такой прекрасной церкви и так хорошо в нее устроились, неужели же они в него не попадут? Неужели же Господь милосердный такой не просмотрит им их мелких прегрешений? Так вот, надо четко помнить, вопрос не в том, просмотрит или не просмотрит Господь наши прегрешения. Вопрос в том, что пока мы их не искоренили, они продолжают оставаться той духовной инфекцией, болезнью, заразой, которая медленно съедает наше живое духовное тело. И вопрос уже идет не о месте в Царстве Небесном, а о нашей жизни в принципе. Ибо духовная жизнь есть наша подлинная жизнь. Телесная жизнь – ее только отражение. Потому что когда человек теряет телесную жизнь, он теряет только тело. Когда же он теряет духовную жизнь, он теряет всю жизнь. Более того, все эти телесные невзгоды, болезни, несчастья и так далее – это лишь изображение всех болезней, несчастий, невзгод духовных. Человек современной, склонен им приписывать абсолютное значение. Люди до безумия боятся потерять свою материальную жизнь. Борются из последних сил, чтобы избежать несчастий финансовых, болезней и так далее. И при этом совершенно легкомысленно относятся к тому, что у них разрушается внутренняя духовная жизнь, что они теряют духовное благополучие, духовное здоровье, духовную жизнь, умирая постепенно своим духом. Тем не менее, люди относятся к этому. Часто просто игнорируют, часто не хотят знать. Как, скажем, курильщик, которому говоришь, что курение вредно, он от тебя отмахивается. Он и сам где-то знает, что вредно. Но он просто не хочет задумываться, что он разрушает свои легкие, что, возможно, там рак и так далее. Один будет просто стараться не думать на эту тему, а другой будет придумывать себе теории, почему это все не так страшно. Но факт один, человек просто не хочет задумываться, потому что вредные привычки, он привязан настолько, что для него тяжело подвинуться, даже если он знает, что тут есть прямая угроза его жизни. Вот люди, не избегающие зла, как греха перед Господом в церкви, напоминают такого рода курильщиков. Только это в 1000 раз хуже, потому что курильщик в конечном счете рискует только своим телесным здоровьем. Но люди ради таких же незначительных удовольствий, как курение, плотских похотей, часто рискуют чем-то гораздо больше – своей вечностью, своим здоровьем, вечностью. И суть заключается в том, что пока человек новой церкви не осознал этого принципа, как своего единственного, своего главенствующего, своего направляющего, пока он на нем не сконцентрировался, ему не стоит переходить ни к каким другим, более возвышенным принципам. Потому что люди часто ходят, озабоченные какими-то проблемами общего плана. Вот как, например, вот в книге написано о землях Вселенной, что есть люди на Луне, а вот наученные установили, что нет людей на Луне, а как же так, а почему же так? И это их доводит часто до белого коленя, и вообще подобные. Это один из подобных вопросов. А все это бессмысленно, все это бесполезно. Если ты действительно имеешь веру в Господа, если ты имеешь действительно чувство причастности к Божественной Новой Церкви, то ты должен понимать, ты должен заботиться о своей вот конкретной жизни, своем конкретном духовном благополучии. И твоя вера должна быть тверда в том, что ты должен принимать вот этот первый и главенствующий принцип. Если мы не остановимся делать зла, то никакого добра Господь нам привить будет не в силах. И пока не решен этот главный вопрос, решать все остальные просто бессмысленно и бесполезно. Потому что мы никогда не поймем их решение, даже если ангел или Господь сойдет с неба и даст нам его в ясной и доступно рациональной форме. Потому что ум наш, в который будет наитствовать наша непросветленная воля, не в состоянии будет ничего там понять, а будет лишь извращаться различным образом. Я приведу здесь пример, я не хочу называть имен, но есть в Голландии человек, который продолжает дело, как бы начатое отцами-основателями, то есть продолжил издание журнала «De Himmlisch Lehr», в котором публиковались доктринальности, на которых была основана новая церковь. Вот он сейчас его продолжает. И тем не менее, как мне рассказывали, этот человек гомосексуалист. Причем гомосексуалист, как бы открытый. Он этого не только не скрывает, а наоборот настаивает, что это вот все хорошее. То есть его ум изощрен в доктринальностях. Рационально он их хорошо понимает. Но так как он упустил вот этот главный принцип, так как он не понимает, что пока он не искоренил зла своей жизни, это значит, что ничего он не понимает ни в небесном учении веры, ни тем более в духовном смысле этого слова, а что он ходит и обманывает себя самого и пытается внешним блеском своих, так сказать, логических построений обмануть других. Вот такой страшный пример, как бы экстремальный, но тем не менее. И поэтому прежде всего в окружающих, когда мы смотрим вокруг, в церкви, нужно смотреть, насколько человек соблюдает эти принципы, насколько он держится вот этого первого, главного принципа новой церкви. И уже вот только относительно этому принципу смотреть, насколько этот человек брат нам в Господе, в небесном учении веры. Потому что все остальное может быть и красиво, и замечательно. Этот человек может проявлять чудеса добродетельности, он может оказывать услуги окружающим, он может прекрасно рассуждать о небесном учении веры, часто лучше, чем человек, по-настоящему находящийся в Боге, ибо он, подогреваемый нечистыми страстями, извращает свое рациональное и логическое постижение. И часто он может выдавать очень интересные и полезные окружающим мысли, при этом послужить церкви очень сильно. Но нужно понимать, что этот человек служит церкви только во внешнем добре, но не в добре внутреннем. Можно спросить, в чем же здесь разница? Вот, ведь добро, оно вроде бы всегда добро. Если ты сделал человеку одолжение, если ты сделал ему хорошо, если ты помог ему, какая разница, что ты при этом испытывал, какой ты человек? Вот говорят, вот добрый, хороший человек. Почему? Потому что он помогает вот мне конкретно. Но суть заключается в том, что это не человек помогает. Это Господь его использует, чтобы помочь тебе. То есть Господь, управляя его дурными страстями, заставляет его брать от Господа и совершать добро, добро природное. Но в этом добре природном при этом духовное находится отделенно от личности совершающего, потому что добро, оно всегда в себе имеет все степени, восходящие к самому Господу. Но это добро тогда получается как бы принадлежащим тому, кто его получил, но не тому, кто его совершил. То есть человек оказывается совершенно ничего не сделавшим для себя самого. Что выглядит забавно, потому что эгоист, действующий исключительно из эгоистических принципов, оказывается в конечном итоге как бы более альтруистичным, чем альтруист, который делает, не думая о награде, но который получает воздаяние в виде того добра, которое ему присваивается Господом. Такой же человек не получает ничего ни для себя, потому что он отдает не от Господа, потому что ему ничего не остается. Но суть тут лежит еще более глубоко. Природное добро, оно обретает смысл только в том случае, если оно способствует укоренению в человеке добра духовного. Потому что, почему говорится, что все, так сказать, благо мира природного не имеют в себе никакого смысла, если они не ведут человека ко благам духовным. Да просто потому, что смысл существования этого мира в том, чтобы формировать наше внутреннее в образ, способный принимать в себя небесное божественное наитие. То есть смысл существования – нас самих, семей наших, общества нашего, города нашего, государства нашего, церкви нашей. Все это имеет только в том случае, если оно направлено на формирование в человеке Господнего Царствия Духовного. Иначе все это совершенно бессмысленно и никому не нужно. Хотя люди как раз продолжают думать и считать наоборот. Если не в умах, то часто в сердцах своих. Поэтому если в данном обществе не совершается преобразование людей в Царстве Господне, то какие бы там ни совершали они друг другу услуги по внешним признакам добрые, то есть из любви славы, чтобы показаться щедрыми, добрыми, моральными, хорошими людьми, само существование такого общества бессмысленно. И тогда Господь его перестает поддерживать, и общество разваливается. Вот почему часто гибнут, скажем так, сообщества, которые максимально позаботились обеспечить себя благами природными. Вот великие империи, скажем, которые вроде бы себя со всех сторон окружили стенами благополучия. И потом они внезапно разваливаются, и люди ходят и спрашивают, куда оно исчезло, почему оно исчезло. Ведь у них же было столько добра. И в смысле, и столько разумных притязаний, и столько, скажем, наработанных технологий, и философских, и инженерных. И куда все это исчезло? Вот это вот легенда об Атлантиде. То есть Атлантида была как бы совершенным обществом. Там правили мудрые цари. Оно преизобиловало во всех мыслимых и немыслимых благах. Но это была только видимость. Потому что благо становится благом только тогда, когда в нем есть внутренняя духовная степень. То есть корочка хлеба голодному, святому, странствующему может оказаться большим благом, чем все роскошные пиры царского двора, погрязшего в грехах и беззакониях. Вся жизнь вельможа этого двора, от детства и до самого усыпновения полное счастье, это лишь видимость, иллюзия, нет там никакого добра. Потому что то, что ему кажется добро на самом деле, обращается ему в ежеминутное зло. То есть все те удовольствия, потому что человек склонен считать добром то, что доставляет удовольствие его любви, все те удовольствия, которые он ежесекундно получает, всякое деяние этих удовольствий, поступок, все глубже и глубже закапывает его в преисподнюю. Именно поэтому, когда мы говорим о добре, нельзя думать о добре внешне, по чисто материальным признакам, отделенно от того, к чему оно направлено по внутренним, то есть какие есть в нем духовные степени. Когда человек, но человек не может сам себя обеспечить, он не может себе заготавливать духовное добро, и, скажем так, лично. Почему? Потому что это только в силах Господа. Господу ведомы и видимы все степени, к которым он направляет человека. Но если человек прекратил делать зло, как тут уже сказано, он начинает делать добро. То есть Господь стремится делать добро через всякого человека. Но до тех пор, пока человек делает зло, Господь не может делать через него все степени добра, а только самую последнюю, самую материальную. То есть, если человек прекратил делать зло, то добро, общий поток добра, истекающий от Господа во Вселенную, его подхватывает и несет, как щепка, к вечному благополучию. То есть, человеку не нужно ничего делать, чтобы заработать себе Царствие Небесное, совершать великие, добрые дела и так далее. Это за него Господь совершит, если человек позволит Господу подхватить себя потоком своего добра и нести к вечному благополучию. Потому что единственным и главным препятствием для того, чтобы человек стал песчинкой в этом потоке добра, является его извращенная натура. То есть стремление, привязанность к любви себя и любви к миру, отделенным от вот этих вот более высоких любви. То есть, когда человек стремится совершать зла, вне зависимости от того, что они определяются как грехи перед Господом. И поэтому, когда человек борется со своими злами, он создает возможность Господу строить в нем его Господне царствие. Потому что без этого царствия, то есть без этого фундамента, который человек закладывает со своей стороны, Господь не может построить в нем духовного дворца. Но человек на самом деле не может сам по себе даже со своим собственным злом бороться. Как определяет этот противоречивый, на первый взгляд, дуализм небесное учение веры, никто, однако, не может очистить себя от зла своими силами и возможностями. Причем невозможно этому произойти и без силы возможностей человека, применяемых так, как если бы они были его собственные. Иначе никто не смог бы бороться с плотью и с ее вожделениями, несмотря на то, что это обязанность каждого. Человек не мог бы даже помыслить о какой-то там борьбе, а позволил бы своему уму потворствовать всякого рода злу и сдерживался бы лишь законами, принятыми в мире для свершения правосудия и наказаниями, предусмотренными в них. Внутренне он был бы тогда подобен тигру, леопарду или змее, будучи неспособным задумываться над жестокими усладами своей любви. Отсюда понятно, что человек, наделенный в отличие от животных силой рассудка, должен противиться злу, пользуясь возможностями и силами, данными ему Господом, которые представляются ему во всех смыслах его собственными. Эта видимость дарована Господа каждому ради возрождения, вменения и соединения с Ним и спасения. То есть, если человек начинает бороться со злом сам по себе, то это то же самое, когда он делает добро сам по себе. Это совершенно бесполезно, бессмысленно, и из этого ничего не получится. Но он должен бороться сам от себя и сам по себе, иначе борьбы не будет. И вот тут важно соблюсти этот баланс, который тоже многие не понимают. Они часто склонны думать, что в борьбе со злом они приобретают себе заслугу. И если падают, то приписывать себе же излишнюю слабость. Начиная обвинять себя, расстраиваться, говорить, что вот как же я такой пал и так далее. Так вот, нужно избегать этой крайности. Нужно бороться со злом, но понимать при этом, что борешься не ты, а борется в тебе Господь. То есть всю заслугу этой борьбы приписывать Господу. Иначе даже борьба это будет бессмысленной и бесполезной. Но возможно это только в одном случае, когда человек борется со злом именно как с грехом перед Господом. Я приведу пример. Скажем, человек не крадет. Потому что... Но почему? Один не крадет, потому что боится, что его посадят. Другой не крадет, потому что боится, что люди будут думать, что он нечестный человек. То есть по чисто моральным причинам. Третий перед собой пытаться казать. Некоторые пытаются перед ними быть моральными. Некоторые пытаются и перед собой быть моральными. Такой человек кажется уже вообще как бы светочем благородства. Вот он ради своих принципов чести не ворует, не прелюбодействует, не крадет, не лжет, тем более не убивает. Но это бессмысленная борьба, потому что он это делает ради самого себя. То есть он это делает по любви своей собе. Только когда... Поэтому человек и жестоко страдает, если обстоятельствами его принуждают совершить какой-либо грех. Например, такой вот честный моральный человек, который ради самого чести и морален, попал в такие обстоятельства, что он умирает от голода, его семья умирает. И он где-то украл буханку хлеба. И потом он ходит и мучается. Вот как же я моральный такой, я украл, как же я не скопал, почему я такой моральный человек себе позволил. И он страдает. Если же человек это совершает ради Господа, а не ради самого себя, ради блага и добра, и он падает под давлением обстоятельств. Вот тоже пример с украденной буханкой хлеба, умирающим от голода. Он испытывает сожаление, но не сожаление за себя, что я такой низкоморальный и упал. Не ужас, что вот, а как меня за это накажут, царствие Господне не пустят. Он испытывает сожаление, что нанес в себе урон Господнему благу. То есть он испытывает жалость, сожаление, ужас за урон, нанесенный Господу. Но не какое-либо свое личное начало. Потому что, скажем, человек, который живет из чисто мирских резонов, он если украл, его никто не поймал, то он не чувствует беспокойства. Потому что главное, чтобы перед окружающими он чист, перед судьями, перед знакомыми и так далее. Человек, который строит из любви себе, он испытывает сожаление, потому что он как бы чувствует, что уронил себя. Его собь страдает, и страдает часто даже более жестоко, чем у человека, который ради Господа не крадет и вынужден это совершить. Но такой человек кается и говорит: «Господи, ты показал мне, что я бессилен сам по себе совершить добро. Ты показал мне, что только от тебя зависит создать мне такие условия, в которых я смогу устоять, удержаться в твоих заповедях». И человек такой, чувствуя сожаление, испытывая ненависть ко злу, потому что человек начинает испытывать не ненависть к обстоятельствам зла, а ненависть к самому злу в себе. И желая, чтобы он никогда в жизни не повторил ничего произошедшего, тем не менее, использует произошедшее с ним для того, чтобы войти в смирение. То есть он не будет биться в голову и с криком: «Как же я такой хороший пал, как же я такой вот». Он не будет страдать, что я в царствие не попаду. Он знает, что если будет на то милосердие Господнее возможность, он попадет в царствие. Что Господь его не будет отвергать из-за падения, вызванного обстоятельствами. Но он испытывает сожаление не за себя, не за свое благополучие, он испытывает сожаление за совершенное насилие ко злу. И через это сожаление приобретает еще большую ненависть к этому, совершенно насилие к добру, имею в виду. И он приобретает ненависть ко злу. И даже падение его укрепляет его в этой ненависти. И подготавливает его к тому, что в будущей жизни, когда он совлечет с себя это тело, эта ненависть ко злу защитит его, даст ему фундамент, благодаря которому он сможет твердо стоять, и никакое зло ни под какими обстоятельствами уже никогда не сможет совратить его, нанести вред тому божественному добру, которое он любит превыше всего, и превыше мира, и превыше своей собственной соби. И только такое добро, то есть добро, построенное на духовной любви ко благу, а не на каких внутренних или внешних личных резонах, только такое добро есть то подлинное духовное богатство, которым Господь одаривает человека. Все же другое добро, которое кажется человеку добром, и перед окружающими часто кажется большим добром, чем добро подлинно доброго человека, подлинно человека, находящегося в Боге. Такое добро – это нищета, дерюшка, духовное полное скудение. И только приобретая подлинное духовное добро, человек избавляется от вот этого добра поддельного, которая на самом деле есть духовной нищетой. Именно поэтому Господь и говорит нам: ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и быть, чтобы не была видна срамота наготы твоей. Аминь.
Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.